Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы болезни. Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на книге «Исход», глава 20, стихи 3 по 5, где в силу важности данного вопроса Святой Дух повторяет этот аспект. Для связи повторю этот текст. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». В этом мы видим то, что посягает на божество или на величие Бога в форме оккультизма или в форме идолопоклонства, когда люди непосредственно или косвенно молятся сатане, чтобы получить от него помощь. Хотя мы должны ожидать все от Бога и должны все просить у него. В таких случаях дело доходит до наказания через 4 поколения. Наказания, которые могут проявляться в виде болезней. И если 4 поколения заканчиваются, то эта болезнь, посредством которой Бог наказывал виновного, если грех перед Богом не улажен, переходит в наследственный грех, как и болезнь, которая исходит из других согрешений. Пример такого факта мы видим во второй книге Царств, глава 12, где мы читаем о том, как Давид совершил прелюбодеяние с Версавией, а в дополнение убил ее мужа. Читаю в главе 12, стихи 9 и 10. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию, хитиянина, ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии, хитиянина, чтоб она была тебе женою». Как горько было для Давида слушать от Бога о том, что не отступит меч от дома твоего вовеки. Впрочем, это является причиной того, что Господь Иисус умер насильственной смертью. Это проклятие постигло и Христа, как потомка из линии Давида. Это проклятие, которое исходит из греха Давида, греха, который Бог с одной стороны наказывал на протяжении 4 поколений. Однако этот грех действует и дальше, сверх этих 4 поколений по линии наследства. Подобный факт мы наблюдали также в лице Геезии, который был слугой пророка Елисея. Он взял от исцеленного Неемана награду, которую Елисей не хотел принимать. А так как Геезия обманным путем все же взял эту награду, то Елисей, который является прообразом Господа Иисуса на время благодати, говорит ему в 4 книге Царств, в главе 5, стих 27, «Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И здесь мы видим действие греха за пределами 4 поколений. Это было в Ветхом Завете и обусловлено тем, что в пределах 4 поколений не могло быть очищения от этого греха. Почему? Потому что еще не было крови Иисуса. ради библейского учения посмотрим, что об этом сказано в книге Иова в главе 22, стих 3. «Избавит и не безвинного, и он будет освобожден чистотою рук твоих». Выражение «не безвинного» по-еврейски «ноки», которое также употребляется при высказывании о наказании в пределах 3-4 поколений, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 3-4 рода. Исход 34, стих 7. Это значит, я могу получить личное прощение за какой-нибудь грех. Но если этот грех относится к той категории грехов, которые связаны с проклятием, то этот грех и дальше действует в последующих поколениях. Если этот грех не будет изглажен, то не будет прощен. Итак, прощение и очищение являются сами по себе особой темой, которую мы не можем исчерпывающе рассматривать в данной проповеди. Если я свой грех признаю Господу, то Он простит мне его, но я не буду от этого греха очищен. Очищение требует сверх этого соответствующее духовное поведение, чтобы в связи с кровью Иисуса Бог мог объявить меня безвинным. Кровь Иисуса является в таком случае правовой или юридической основой, а мое поведение является средством, чтобы эта юридическая основа была мне присвоена или приписана. Точно так, как при покаянии вера связывает меня с генеральным прощением грехов и рождением свыше, так и мое поведение в соответствии с верой приводит меня в связь с безвинностью. В связи с наказанием в отношении поколений поведение веры, то есть признание, покаяние, отказ, хождение в духе и так далее, связывается с кровью Господа Иисуса для очищения от этих вещей. Поэтому в книге Иова в главе 22 стих 30 не сказано, что человек будет спасен, но совершенно однозначно сказано, и он будет освобожден чистотою рук твоих, чистотою рук Господа Иисуса на основании пролития его крови. Это касается наказания и прощения грехов поколений. Поскольку крови Господа Иисуса в Ветхом Завете еще не было, то наказание поколений не могло быть приостановлено. Поэтому грехи переходили в наследственные. Мы имеем сегодня возможность, имеем шанс, чтобы через кровь Иисуса остановить наказание за грехи предыдущих поколений, чтобы грехи наших предков не переходили в наследственные грехи, чтобы вам более или менее наглядно показать, как выглядит наказание детей за грехи до 3-4 рода, расскажу вам, как лично я страдал и еще страдаю от наследственных грехов и наследственных заболеваний моих предков. Для вас это будет очень поучительным свидетельством, потому что я лично это пережил. Я не слышал это от второго или третьего лица, но пережил все это сам. Это было до 1980 года, когда я еще жил в Казахстане, в городе Усть-Каменогорске, и работал старшим диспетчером Алтайской энергосистемы. Иногда, когда после ночной смены я ложился спать, то вдруг на меня наваливалась какая-то тяжесть, от которой я старался избавиться. Это происходило на грани засыпания. Борьба длилась обычно довольно долго. Освободившись от этой тяжести, я некоторое время бодрствовал, удивлялся этому явлению, но затем все же засыпал. Когда я приехал в Германию, то Господь Иисус привел меня в миссионское собрание к Вернеру Бергману, старшему брату этого собрания. Я рассказал ему об этих явлениях, а также об исполняющихся снах, которые я имел. Вернер объяснил мне, что причина всех этих явлений исходит из наследственных грехов. Он объяснил мне, что я должен основательно, насколько это возможно, исследовать грехи моих родителей и прародителей, как со стороны матери, так и со стороны отца. Записать все выявленные грехи по пунктам, а также личные грехи, а затем совершить перед Господом Иисусом покаяние за каждый отдельный грех, именем Иисуса отказываться от каждого отдельного греха и просить Иисуса омыть меня от соответствующего греха Его кровью. А сатане я должен сказать: «Я теперь дитя Божие и имею прощение всех моих грехов, а также прощение наследственных грехов моих предков. Поэтому на этой основе ты не имеешь теперь больше доступа ко мне. Если я в каком-то деле многократно согрешал, то достаточно этот грех записать один раз». Даже при таком подходе к этому вопросу у меня набралось порядка 60 пунктов, которые я записал и за них каялся именем Господа Иисуса, отказывался от них и просил Иисуса омыть меня Его кровью от соответствующего греха. Это длительный процесс, но тем не менее его необходимо повторять в течение нескольких дней. Вернер объяснил мне, что меня давили демоны, когда я ложился спать. Очень важным является тот факт, на каком основании демоны имели власть на такие действия. Конечно, на основании грехов моих предков. Но этого недостаточно, чтобы это просто знать. Необходимо также знать, какие тяжкие грехи мои предки совершали. Отец моей мамы был богатым человеком и, кроме всего хозяйства, занимался закупкой и откармливанием крупного рогатого скота, который он затем продавал. По соседству с его усадьбой жил завистливый человек, который умел колдовать. Дедушка об этом знал и опасался его. Однажды, когда дедушка выпустил из хлева скот во двор на водопой, то один из быков упал, как подрезанный. Дедушка понял причину происходящего, разрезал у этого быка грудь и у еще живого вырезал сердце. И как вы думаете, для чего он это сделал? Он имел понятие о белой магии. Обычно непосредственное колдовство называют черной магией. Но есть еще белая магия, через которую сатана завуалированным образом тоже совершает свои грязные дела. Кто будет пользоваться белой магией, тот попадает в зависимость от сатаны. Впоследствии он приходит к таким людям за данью за пользование этим средством «защиты» в кавычках. Дедушка взял кринку, в которой находилась закваска, вытащил закваску, поместил туда сердце быка, прикрыл его снова закваской и со словами «Именем Отца и Сына и Святого Духа» поставил эту кринку в печку перед огнем. При этом в темном мире существует такое правило. Этот колдун должен либо погибнуть, либо он останется живым, но при условии, если он получит какой-нибудь предмет со двора, над которым он совершил магическое действие. Этот колдун сразу же прибежал к моему дедушке за каким-то инструментом, но дедушка выпинал его со двора. Тогда он оторвал от забора штафетину и с тем ушел живым домой. Люди по своему незнанию в этом вопросе считают белую магию средством защиты от черной магии, и что белая магия дана от Бога. Но белая магия является всего лишь трюком сатаны, чтобы наивных людей сделать зависимыми от него. И мой дедушка, по незнанию Слова Божьего, наивно верил, что то, что он делал, дано от Бога, потому что совершается именем Отца и Сына и Святого Духа, именем Божьего Триединства. Это действие, совершенное дедушкой, тяжелым бременем легло на всех его потомков и до сего времени производит много страданий и горя. А теперь скажу вам, почему я имел исполняющиеся сны. Это было до Второй мировой войны. В нашем селе, где проживали одни немцы, выходцы из Германии, все жильцы пользовались сонником, который они привезли из Германии при переселении в Россию. Познаний в Слове Божьем не было, но люди, как мы это и сейчас наблюдаем, были глубоко религиозны. Они верили в сны, а сны имели, конечно, все. А когда люди верят в исполнение снов в своей жизни, верят в то, что видят во сне, то сатана обязательно дает такие сны и дает им исполнение этих снов. Когда в нашем селе кто-то видел, по их мнению, достойный внимания сон, то они бегали по селу в поисках этого сонника, чтобы узнать предсказание своего сна. И моя мама верила в исполняющиеся сны и иногда говорила: «Я видела сегодня свежее окровавленное мясо». Это значило, что должен приехать или прийти кровный родственник. Если воробей порхал перед окном, то должны были получить какое-то известие. Таким образом, я понаслушался от мамы таких вещей, что тоже имел исполняющиеся сны. Если я во сне видел куриные яйца, то в течение дня я обязательно должен был поссориться с женой, и это на удивление исполнялось. Когда я раскаялся и очистился от всех этих сатанинских трюков, то не имел больше исполняющихся снов, и демоны меня больше не давили, потому что на этой почве сатана не имел больше доступа ко мне. Я почувствовал такое облегчение. Я мог бы еще много об этом рассказать, но рассказал вам лишь минимально необходимое, чтобы вы могли выявить в вашей жизни многие до сих пор для вас непонятные явления, чтобы вы на практике могли облечься в оружие Божие и стать против козни сатаны, как читаем в послании Ефесянам в главе 6, стихи 11 и 12. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Раскаивание в таких наследственных и личных грехах является всеоружием Божьим, только их следует называть по имени, которое Господь Иисус дает каждому из вас в руки. Только пользуйтесь этим оружием добросовестно и не ленитесь, И если вы таким путем очиститесь от многих наследственных и личных грехов до третьего и четвертого колена, на которые вы до сих пор не обращали внимания, то Господь Иисус не замедлит, чтобы вас обильно благословить. В отношении снов я должен еще заметить, что они делятся на исполняющиеся и на обычные, безобидные сны. То, что мы днем делаем или переживаем, откладывается в коре головного мозга, а ночью это может прокручиваться как фильм. Но сны, предсказывающие нашу судьбу, Богу не угодны. Поэтому ворожба любого вида и исполняющиеся сны Богу не угодны. Не зря по поводу будущего Бог говорит уже в Ветхом Завете своему народу Израилю через пророка Исаию в главе 45 стих 11. «Так говорит Господь, святый Израиля и Создатель его, о будущем сыновей моих спрашивайте меня». «Моих детей и дело рук моих предоставьте мне, о будущем сыновей моих спрашивайте меня». В этом выражении Бог говорит в повелительной форме. Это сообщение в полной мере подходит и нам. О нашем будущем мы должны спрашивать Бога и не заниматься гаданием и другими средствами и гороскопом. Повторяю, это сообщение на 100% относится также к детям Божьим. Поэтому мы в молитве должны просить Господа Иисуса, чтобы Он определял всю нашу жизнь, как в нашем настоящем, так и в будущем, чтобы мы не обращались к гороскопам или даже к ворожеям. Когда я совершил раскаяние, отказ и очищение от всевозможных наследственных и личных грехов, то почувствовал и заметил на себе мощное облегчение и Божье благословение. Я уверен, что и многим из вас такое раскаяние и очищение от наследственных и личных грехов существенно поможет. Запомните, что Господь Иисус озабочен вами и ждет от вас этого очищения. Хочу вам кое-что сказать и в отношении наследственных болезней. Тот же мой дедушка по матери умер от рака пищевода. Я не могу утверждать, что это было связано с тем, что он пользовался белой магией. Но болезнь рака сильно поражает его потомков, то есть передается по наследству. Поэтому моя мама умерла от рака желудка. Одна из моих сестер умерла от рака 12-перстной кишки. Другая сестра заболела раком прямой кишки. Пораженную часть прямой кишки вырезали и сделали искусственный вывод этой кишки в боку, но живет с этим выводом уже порядка 18-19 лет. А в октябре 2014 года ей исполнилось 90 лет. Лично я болею раком простаты и раком кожи. Но со всеми этими болезнями и многими другими Господь Иисус держит меня по Своей великой милости на плаву. На этом я свое свидетельство заканчиваю, поэтому переходим к дальнейшему изложению нашей темы болезни. Мы закончили на том, что имеем сегодня возможность, имеем шанс, чтобы через кровь Иисуса остановить наказание за грехи предыдущих поколений, чтобы грехи наших предков не переходили в наследственные грехи. Это я вам сообщил для развлечения того факта, что Бог наказывает детей до четвертого рода. А если эти грехи не будут убраны, то они переходят в наследственные грехи. Но разницу мы видим в том, как и каким образом находят наследственные грехи свое выражение во всех последующих потомках. Мы можем сказать, что в первых четырех поколениях наказание за эти грехи массивно проявляется, а после этих четырех поколений, то есть в пятом поколении и далее, это наказание со стороны Бога проявляется в ослабленной форме. Если, к примеру, возьмем родословную Габсбургского королевского дома, то увидим, что через каждые несколько поколений в этой семье заболевал кто-то духовной болезнью. Причина заключалась в том, что сатана имел право на возбуждение этого духовного заболевания на основании определенного греха, который перешел по наследству в эту семью. Это заболевание находило свое проявление не в каждом поколении, но только в некоторых поколениях. В этом мы видим характерный признак наследственного греха, что в пятом и последующих поколениях последствия греха проявляются в ослабленной форме по сравнению с наказанием в четырех первых поколениях. В отношении наказания в четырех первых поколениях наблюдается сильное действие Бога. После этого соответствующие наказания в отношении наследственных грехов проявляются только через несколько поколений. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.